отрезана. Такие ж, как мы. Другие уходят вернуться домой, а мы не должники их, не родственники, не кровные братья. Останемся умереть, чтобы они жили после нас. Что в тот день передумали обреченные, взглядывая в небо голубое, а чужое на чужие озера и чужие леса? То там осталось погребено в русских братских могилах, которые при немцах и до Второй войны еще сохранялись под Деретеном. Как он выглядел, полковник Кабанов? По неизвестности подвига или трудности достачи нигде не была напечатана его фотография, а тем более ни одного из нижних чинов, которых вовсе было не принято изображать в газетах, журналах, да и неохватно по их численности. Лишь тогда уместный, когда надо стоять насмерть, чохом на всех отпустила пресса серых героев и рассчитались. Фотографий нет, и тем горше жаль, что с тех пор сменился состав нашей нации, сменились лица. И уже тех бород доверчивых, тех дружелюбных глаз, тех неторопливых, не себялюбивых выражений уже никогда не найдет объектив. Никто не прислал сказать, что задача полка выполнена. Можно отойти. Дорогобужский полк погиб, немногие вышли. 10 солдат понесли своего убитого полковника и знамя. Достоверно известно, что атаковавшие от Алленштейна немцы так и не продвинулись до глубокой ночи, до законного сна. Сколько б Клюев еще стоял, но близ полуночи прорвался на копытах приказ из армии для лучшего сосредоточения частей армии и снабжения всеми видами довольствия 13-му корпусу в течение ночи отойти в район, воспользовавшись проходом между озерами. И назывался проход накануне упущенный. А сегодня никак уже было туда не повернуть. Слава Богу, ничего не поминалось обо всех боевых задачах вчерашнего и прежнего дней. Рука Постовского, как добропорядочно, будто течет счастливое мирное время, и вот для лучшего продовольства неудобно 13-му корпусу перепрыгнуть за ночь за 20 верст через 7 озер в крохотную деревню из десятка домов, и там все найдется. А продовольствоваться было не лишне. За минувший день, выйдя из Алленштейна, корпус ничего не ел. Спасаться! Пришло время спасаться. И вот приказ давал право спасаться. Это Клюев понял хорошо. И случайными дорогами, другими проходами, где и в притирку к противнику повалил беззвучно корпус. Уже не корпус, а 3 полка из 8, истрачены были все остальные. Каширский полк с 16 орудиями оставлял Клюев под Хохенштейном один. Еще на один арьергардный бой, еще один полк на уничтожение. Невский полк теперь должен был бросить свою победную позицию и ломиться ночью назад через лес, завоеванный днем, а саперную роту штаб корпуса просто забыл. Предстояло ей, проснувшись, увидеть, что она одна. Куда идти, не сказано. Кругом враг. А после этого уже немногое увидеть. Ты заржи, мой конь, громким голосом. Услыхал бы мой родный батюшка, сказал бы он моей родной матушке. Сходила бы она на синее море, достала бы она со дна морской песок, посеяла бы в зеленом саду на кирпичики. И когда тот морской песок взойдет, тогда родный ее сын домой воротится. 15 августа. Генерал-квартирмейстер Верховного Главнокомандующего генерал Ю. Данилов по посту, третье лицо в российской армии, а по участию в руководстве первое, все последние дни трудолюбиво разрабатывал важные вопросы, составлял проект немедленного обращения завоеванной Восточной Пруссии в отдельное генерал-губернаторство, и генерал-губернатором предназначался многоизвестный генерал Курлов. О нем речь впереди. Скорейшего окончания военных действий в ней и переброски освободившейся армии Рененкампфа за Вислу для операции в сторону Берлина. До этого Ю. Данилов просил Северо-Западный фронт уже сейчас озаботиться переброской одного корпуса от Рененкампфа к Варшаве. Начальник штаба фронта Ароновский не мог этому противостоять возразительно, ибо всякое возражение снизу вверх всегда подрывает положение и успешность возражающего, и уже отдавал распоряжение о возврате того корпуса к железной дороге. Рененкампф, неверно истолковав ночной приказ идти отчасти и на помощь к Самсонову, углубит в Пруссию этот корпус и получит серьезный упрек за такой служебный проступок. Не смел Ароновский сколько-нибудь настойчиво доложить наверх и о тревоге, начинавшей поселяться в штабе Северо-Западного. Доложено было о некотором потеснении первого корпуса под Сольдау в недостаточном порядке, о внезапном появлении перед второй армией корпусов Франсуа и Маккензена, которые исчезли перед фронтом Рененкампфа, но ставка ничем этим озабочена не была. И в ночь с 15 на 16 в длительном аппаратном разговоре Ю. Данилов добивался от Ароновского по своему еще новому проекту скорейшей переброски гвардии из-под Варшавы на австрийский фронт, а Самсонов заметил беспечно, что у него до 5 корпусов обойдется. Беспокойство этого дня Жилинский и Ароновский издергали бы на Самсонове, но к досаде их, а отчасти и к облегчению, теперь будет сам во всем виноват. Самсонов снял проводную связь. На том они и успокоились. Штаб фронта имел и конницу, и автомобили, и летательные аппараты, но не сделал никаких попыток найти утерянные корпуса, не взять в свои руки корпус Благовещенского и бывший Артамоновский и толкать их на помощь ядру второй армии. То было бы для штаба фронта слишком хлопотно, да и унизительно, по службе они не обязаны были. Тем временем правофланговый корпус Благовещенского жил отдельной жизнью, как если бы не составлял никакого фланга, никакой армии и не был перед ней ответственен. Самопроизвольно, неостановимо, он откатился почти к русской границе, и вот уже никому более не мешал, никого не трогал, вышел пока из войны. Генералу Благовещенскому, к счастью, не отрешенному от корпуса на сутки раньше Артамонова, а все благодаря задержке и умелому составлению донесений, после этого страха 13 августа, внезапного столкновения с германцами, о чем не предуведомило его высшее командование, после страха попасть в плен в Бишофсбурге или быть убиту под Менсгутом, После нескольких кошмарных отступлений 14 августа и даже 15 на рассвете, когда волна ужаса подхватывала и несла весь корпус, потребно было время для излечения нервов, а тем более в 60 лет. Пожить без раздражительных приказов извне и самому не тратиться на их создание. Слава Богу, никем уже не преследуемый и оторванный от телеграфов и телефонов, Благовещенский сам имел время очнуться и дать очнуться корпусу. Он не велел держаться и за Ортельсбург, узел шоссейных и железных дорог, а обтечь его в пожаре, отдать его без боя и отходить далее в сторону от дорог в места глухие. Как хотел Благовещенский, чтобы не вернулись его драгуны, ночью посланные с донесением к Самсонову, не то чтоб их убили, нет, но чтоб задержали при штабе армии, присоединили к какой-нибудь другой части, пусть бы и вернулись они с приказом, но не сегодня, а завтра, послезавтра, дали бы переспать и духом укрепиться в покойном уголке. Увы, напрасные надежды. Неутомимые драгуны пробрались по чужой земле полсотни верст назад, и 15 августа в полдень привезли собственноручные, крупноразмашистые строчки командующего: «Удерживайтесь во что бы то ни стало в районе Ортельсбурга, от стойкости вашего корпуса зависит». Эй, куда? Тут уже от Ортельсбурга 20 верст. Благовещенский с глубокой горечью перечел, еще перечел неисполнимый приказ. Он вызвал штабных и обстоятельно обсудил с ними, по каким причинам совершенно невозможно выполнить этот неприятный приказ. Решился Благовещенский во здравие вверенного ему корпуса и к облегчению многих подчиненных исправить распоряжение командующего армии, всем корпусом никуда не двигаться, не только сегодня, но и на завтра объявить дневку. И кто только должен был силы положить, так это сам Благовещенский, составить пристойное, убедительное донесение, почему был брошен Ортельсбург, и иначе быть не могло. Подходя к Ортельсбургу, обнаружили, что весь город горит, зажженный жителями. Конечно, это была подстроенная ловушка. Оставаться на высотах я признал невозможным и отозвал корпус к югу. А еще добавить: люди утомлены, ходатайствую дать отдых. Еще умение не отсылать бумаги на конях до русского города, а там телеграфом тотчас, а выждать следующего утра, когда дневка уже начнется, тогда и послать. Что же до левофлангового русского первого корпуса, где Артамонов был смещен, но властно присутствовал, Васальский, оглядываясь на него, перенимал командование на сутки, а Душкевич лишь теперь догонял и принимал корпус этот, без единой воли, угнетенный своим отступлением, тоже без преследования, втягивался в инерцию безопасного отката за русскую границу к Млаве. Русская граница, хотя не крепостная линия, не линия окопов, лишь условная черта на земле, как будто оберегала от немцев, успокаивала. Знали в корпусе, что Найденбург уже у немцев, но вся дюжина генералов, преизбывавшая тут, не имея неуклонного приказа действовать решительно не могла. Так в день 15 августа с русской стороны было сделано все, что требовалось для торжества противника, для Танненбергского реванша. И только назначенные в жертву центральные корпуса не вели себя покорно. Кексгольмский полк, лишь в середине дня впервые достигший передовой, к вечеру потерял уже больше половины состава. Бой под Ваплицем сорвал узкий план окружения под Хохенштейном. Все бои этого дня в центре были либо выиграны русскими, либо не были выиграны германцами. Но в карусели боев так оборачивается лицо войны, что выигранное отличными полками тут же разматывается в прах негодными корпусами и армиями. С каждым боем, тактически выигранным в центре, русские все больше проигрывали этот день, все больше ссовывались в погибель. Однако с немецкой стороны не так ясно еще это было видно. Кровопролитные наступления корпуса Шольца шли в каких-то нелепых неудачах, когда не сходится то, что сойтись обязано. То и дело свои повернувшие эскадроны принимали своей пехотой за русскую конницу и тяжело обстреливались даже до рассеяния. Своя артиллерия обстреливала свою пехоту. Попадали под внезапный фланговый обстрел русских и отбрасывались. Бившись день почти не продвигались. Из-за утренней неудачи под Ваплицем потеряли темп почти всех частей. Одну из шольцевых дивизий потеряли в утреннем тумане и несколько часов не могли найти. А в лесу Каммервальде была растрепана Невским полком другая германская дивизия и штаб ее. И даже сами Гинденбург и Людендорф в своем автомобиле в этот день попали под Мюлленом в скоротечную панику, возникшую от русских пленных. Неслись санитарные роты и артиллерийские парки с криками «Русские идут!». Весь день проопасались соединения Клюева с Мартесом. Генералу Франсуа не велели окружать, но идти на выручку в центр. А корпусные фон Беллов и Маккензен весь день провели в споре, кому идти на Хохенштейн, а кому на юг. Маккензен, как старший по чину, приказал Беллову очистить дорогу для своего корпуса. Беллов не подчинился. Послали авиаторов в штаб армии на разрешение спора. Тогда Маккензен вообще перестал куда-либо двигаться и объявил своему корпусу дневку. Лишь к 4 часам пополудни нашел Гинденбург телефонный путь к Маккензену и приказал ему двигаться на юг, на окружение. Но часу не прошло от этого телефонного звонка, как пришлось отказываться от идеи окружения и поворачивать и Маккензена, и Беллова против Ренненкампфа. Дошли сведения ложные, что 3 корпуса Ренненкампфа и конница движутся на запад, а германские корпуса были все в разбросе и повернуты спинами к новой опасности. Ренненкампфу стоило только приблизиться, и мы были бы побиты, пишет Людендорф.